Урок 4. Отражение мастера. Памятный стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Эми Кармайкл привела группу детей к индийскому ювелиру, который выплавлял золото традиционным древним способом. В центре костра была помещена изогнутая кровельная черепица, на которой находилась смесь из соли, индийского финика и кирпичной пыли. А посреди смеси лежал кусочек золота. По мере того, как огонь уничтожал смесь, золото становилось все чище. Мастер время от времени вынимал щипцами золото, тщательно осматривал его и, если оно было недостаточно очищенным, опять клал его в новую порцию смеси. При этом каждый последующий раз огонь усиливали. Дети спросили мастера: «А как вы узнаете, что золото полностью очистилось?» На это он ответил: «Когда я смогу увидеть в нем свое отражение?» Бог желает очистить нас как золото, чтобы мы отражали Его образ. Это удивительная цель, и важную роль в ее достижении играют жизненные испытания. Ключевой вопрос урока. Какова роль страданий в процессе очищения характера? Как следует понимать этот вопрос в контексте великой борьбы?
Воскресенье, 17 июля, по образу Божьему. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Послание к Римлянам, 8 глава, 29 текст. В начале мира Бог создал нас по Своему образу и подобию, но грех исказил этот образ в людях. Перечислите, в каких, по вашему мнению, сторонах жизни произошло искажение Божьего образа в людях. Несомненно, мы все поражены грехом. Но Бог желает восстановить в нас свой образ. Именно об этом говорится в сегодняшнем тексте. Покоряющихся влиянию Святого Духа Бог ведет к тому, чтобы они были подобными образу Сына Его. Но есть еще одна сторона. Эллен Уайт в книге «Желание веков» пишет: «Образ Божий должен быть восстановлен в человечестве, а прославляет Бога и Христа совершенство характера детей Божьих». Как вы понимаете приведенную выше цитату Эллен Уайт? Прочитайте книгу Иова, первую главу.
«Жил некогда человек в земле Уц, звали его Иов. Был он непорочен и честен, пред Богом он благоговел и избегал зла. Было у него 7 сыновей и 3 дочери. И добра у него было много: 7000 коз и овец, 3000 верблюдов, 500 пар воловьих упряжек, 500 ослиц и очень много слуг. И был этот человек самым великим среди всех сынов Востока. Собирали сыновья его и поочередно устраивали пиры в доме одного из них и посылали за 3 своими сестрами есть и пить вместе с ними. А когда череда дней пиршества завершалась, Иов посылал за детьми, совершал обряд очищения и, поднявшись на заре, приносил жертвы всесожжения за каждого из них, рассуждая при этом так: «Вдруг согрешили мои дети, злословили Бога в сердце своем». Так поступал Иов всякий раз после их пиров. Однажды собрали сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник. Спросил Господь противника: «Откуда ты пришел?» Тот ответил Господу: «Ходил я по земле и всю ее обошел». И сказал Господь противнику: «А ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека, непорочен он и честен предо мной, благоговеет и избегает зла». И ответил противник Господу: «Разве даром Иов благоговеет пред тобой? Не ты ли оградил его со всех сторон, и дом его, и все, чем он владеет? Всякое дело, за какое он не возьмется, ты благословил, и стада его заполнили землю. Но лишь протяни свою руку, коснись всего, что у него есть, и тогда он открыто проклянет тебя».
и сказал Господь противнику: «Вот все, что у него есть, в твоей власти, и лишь его самого не касайся». Тогда пошел противник прочь с глаз Господних. И вот однажды, когда сыновья и дочери Иова ели и пили вино в доме старшего из братьев, приходит к Иову вестник с такими словами: «Волы твои были на пашне, а ослицы паслись неподалеку, как вдруг напали сабияне, угнали скот, а слуг твоих изрубили мечами. Только я один уцелел, чтобы поведать тебе об этом». Не успел он закончить свою речь, как приходит другой вестник и говорит: «Огонь Божий пал с небес и сжег дотла овец, коз и слуг. Только я один уцелел, чтобы поведать тебе об этом». Не успел он закончить свою речь, как приходит еще один вестник и говорит: «Напали халдеи тремя отрядами, захватили верблюдов и угнали их, а слуг изрубили мечами. Только я один уцелел, чтобы поведать тебе об этом». Не успел он закончить свою речь, как приходит другой вестник и говорит: «Сыновья твои и дочери ели и пили вино в доме старшего из братьев. И вдруг налетел из пустыни сильный ветер, повредил основание дома, рухнул он на всех, и они погибли. Только я один уцелел, чтобы поведать тебе об этом». И встал Иов, разодрал одежды свои, обрил голову, пал ниц на землю и сказал: «Нагим я вышел из утробы матери, нагим и возвращусь туда». Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. При всем при этом не согрешил Иов и не возложил вину на Бога.
Евангелие от Матфея, 5 главу, 16 текст.
«Пусть и ваш свет людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Послание к Ефесянам, 3 главу, 10 текст.
«Чтобы премудрость Божия в бесконечных ее проявлениях ныне могла быть известной правителям и властям мира небесного через Церковь».
Мы никогда не должны забывать, что находимся в эпицентре вселенской драмы. Вокруг нас разворачивается великая борьба между сатаной и Христом. Битва приобретает различные формы и проявляется различным образом. Мы многого не видим. Однако нам следует помнить, что каждый из последователей Христа должен сыграть свою роль в этой драме и прославить Бога своей жизнью. Представьте, что вы оказались на большом стадионе. На одной стороне сидят верные Богу небесные существа, на другой — Люцифер и падшие ангелы. Если бы на сцене этого стадиона была представлена драма вашей жизни, на каких трибунах радовались бы больше? Что ваш ответ говорит вам о вас самих?
Понедельник, 18 июля. Вера в очистительном огне. Одно дело противостоять врагу непосредственно в битве, и совсем другое — никогда не видеть врага, с которым сражаешься. Христиане ведут войну второго типа. Мы знаем, что у нас есть враг, ощущаем его атаки и козни против нас. Но не видим его и тем не менее должны настойчиво продвигаться вперед, доверяя невидимому. Прочитайте книгу Иова, 23 глава, с 1 по 10 стих.
«И сказал в ответ Иов: вот и ныне жалобы мои дерзости полны. Под тяжестью руки его я стенаю. Если б только я знал, как найти его, как к престолу его приблизиться. Изложил бы я перед ним мое дело, все доводы мои были бы у меня на устах. Тогда узнал бы я, что он мне ответит, понял бы, что он мне скажет. Неужели он выступит против меня на суде во всей силе своей? Нет, он сам выслушает меня. Там честный может судиться с ним, и я навсегда буду оправдан перед моим судьей. Но на восток пойду ли я, там нет его. Не отыскать его на западе. Деяний его на севере не вижу, и как он к югу поворачивает, уследить не могу. Но он знает мой путь. Пусть испытает меня. Чистым золотом предстану. Но я знаю, Искупитель мой жив. И в конце он встанет над прахом».
В чем суть борьбы Иова? Чего или кого он не видел? Что, согласно 10 стиху, давало Иову уверенность, несмотря на испытания? Даже в страданиях Иов не перестает доверять Богу. Несмотря ни на что, он хранит верность своему Создателю. И в этом ему помогает стремление быть подобным золоту. Он не искал золотой медали, но, взирая в будущее, видел, что, положившись на Бога после всех испытаний, он будет подобен золоту. Иов не знал, что происходило за кулисами его драмы, но, несмотря на это, выдержал очистительный огонь. Вы боитесь огня? Вас беспокоит высокий накал, который создает жизненные обстоятельства? Возможно, как и в случае с Иовом, Божий огонь кажется необъяснимым. Возможно, вам трудно приспособиться к новой работе или новому жилищу. А может, вам приходится переживать плохие взаимоотношения на работе или в семье, болезни или финансовые трудности. Бесспорно, трудно все это объяснить, но с помощью таких испытаний Бог очищает нас и восстанавливает свой образ в нашем характере. Стремление оказаться чистым золотом вдохновляло Иова и помогало ему устремлять свой взор к небесам и преодолевать все скорби. Сила его характера проявилась уже в том, что он, несмотря на боль и страдания, осознал возможность очищения. Кроме того, даже не понимая причин происходящего, он признавал, что трудности содействуют его благу. Как испытания очищают ваш характер? Каким еще образом, кроме страданий, вы можете быть очищены?
Вторник, 19 июля. Последнее наставление Христа. Последние дни перед своим распятием Иисус провел в Иерусалиме. Согласно Евангелию от Матфея, давая ученикам последние наставления перед Пасхой, Иисус рассказал им притчи, среди которых были притча о 10 девах, а также притча об овцах и козлах. В них говорится о том, как нам следует жить перед пришествием Христа. Поэтому сегодня, наряду со знамениями скорого пришествия Христа, они особенно насущны. В притче о 10 девах масло, по мнению многих исследователей Писания, является символом Святого Духа. Эллен Уайт соглашается с этим, но также говорит, что масло представляет характер, который никто другой не сможет обрести для нас. Прочитайте эту притчу. Как меняется ее смысл в зависимости от того, что представляет масло, Святого Духа или христианский характер? Какое практическое значение приобретает для вас притча в зависимости от каждого из этих толкований? Также прочитайте притчу об овцах и козлах, записанную в Евангелии от Матфея, 25 главе с 31 по 46 тексты.
«Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и с Ним все Его ангелы, сядет Он на Свой царский престол, и будут собраны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, как пастух отделяет овечье стадо от козьего. Он поставит овец по правую, а козлов по левую сторону. И скажет царь стоящим справа от Него: «Придите все, кого благословил Отец Мой, владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира». Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы дали мне пить, пришельцем был, и вы приютили меня, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в тюрьме был, и вы навестили меня». Тогда праведный спросит его: «Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили, когда жаждавшего тебя напоили мы, когда мы видели тебя пришельцем и приютили или нагого одели тебя, когда мы навещали тебя больного или в тюрьме посетили тебя?» И ответит им царь: «Скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне. А тем, кто по левую сторону, скажет он: уйдите прочь от меня, проклятие на себя навлекшие. Ступайте в вечный огонь, приготовленный дьяволу и ангелам его, ибо я был голоден, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня, пришельцем был, вы не приютили меня, нагим я был, вы не одели меня, был болен и был в тюрьме, вы не навестили меня». Они же спросят его:
«Господи, когда же мы видели Тебя голодным, жаждущим, пришельцем, нагим, больным или в тюрьме, и не позаботились о Тебе?»
Тогда он ответит им, «Скажу я вам, не сделав этого для одного из моих меньших братьев, вы не сделали этого и для меня». И пойдут они прочь. Удел таковых — наказание вечное, а праведных — вечная жизнь.
Какие критерии используются для отделения овец от козлов? Обратите внимание, царь отделяет овец от козлов на основании их дел. Хотя Иисус здесь не учит о спасении делами, однако притча ясно показывает, насколько важен характер в деле спасения человека. Искупленные Христом будут отражать его спасение в своей жизни. Говорят, что подлинный характер человека проявляется тогда, когда его никто не видит. Каким человеком вы являетесь, когда никто вас не видит? Какие перемены вам необходимы?
Среда, 20 июля. Мудрые. В предыдущем разделе урока мы говорили о том, насколько велика роль характера в жизни ожидающих второго пришествия Христа. Сегодня этот же вопрос мы рассмотрим применительно к тем, кто живым будет встречать Христа. Прочитайте книгу пророка Даниила, 12 глава, с 1 по 10 текст.
«Явится в то время Михаил, правитель великий, сынам и дочерям твоего народа защитник. Придет он, ибо настанет время скорби, какого еще никогда не бывало в народе твоем. Тогда твой народ спасен будет. Спасется каждый, чье имя будет записано в книге жизни. Из тех, кто спит в прахе земном, многие пробудятся, одни для вечной жизни, другие на вечный позор и поругание. Воссияют мудрые в славе, как лучи солнца, а те, кто к праведности многих привел, будут сиять во веки веков, как яркие звезды. А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до срока, до времени конца. Многие тогда станут исследовать ее, и знание приумножится. Я, Даниил, оглядевшись, увидел, стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом. И один из них спросил мужа в льняных одеждах, который стоял над рекой: когда же всему этому непостижимому злу наступит конец? И я услышал ответ мужа в льняных одеждах, того, которого я увидел над водами реки. Воздев обе руки к небу, он поклялся вечно живущим: предел будет положен сему по истечению определенного времени, одного срока, двух и половины срока. И когда никто уже более не будет сокрушать силу народа святыни, все это завершится. Я слышал это, но не понял, и потому спросил: господин мой, а что же будет после всего этого? Ступай, Даниил, сказал он мне, ибо это сокрыто и запечатано до срока, до времени конца. Многие будут очищены от скверны, омыты и пройдут испытания. Нечестивые же так и останутся в своем грехе. Не смогут они понять происходящего, а мудрые уразумеют».
С учетом контекста определите, к какому историческому моменту относится данное пророчество. Что на основании этого пророчества можно сказать о характере Божьего народа, который в то время будет жить на земле? Как описаны эти люди? Даниил говорит, что перед вторым пришествием Христа настанет время скорби, подобного которому не было на протяжении всей истории земли. В Даниила 12 главе 3 и 10 тексте изображены праведные и нечестивые этого времени. Обратите внимание, что нечестивые будут поступать нечестиво, а праведные будут сиять, как светило. Одна из причин их сияния — они очистятся, убелятся и переплавлены будут во время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. в противоположность нечестивым, никто из которых не уразумеет сего, праведные, мудрые и уразумеют. Уразумеют что? Математику, физику, высший критицизм. Книга притчи говорит: «Начало мудрости — страх Господень». В Даниила 12 главе мудрые — это те, кто уразумеет последние события и наступившее время скорби. Они не будут застигнуты врасплох. Благодаря изучению Слова Божьего они знают, что должно произойти. Более того, они достаточно мудры, чтобы позволить этим трудным временам очистить и убелить их. Нечестивые же все более упорствуют в своем грехе и поэтому продолжают поступать нечестиво. Важно не упустить из виду, что в Даниила 12 главе показаны люди, которые проходят через процесс очищения и переплавки. Мы рассмотрели тему очищения в контексте событий последнего времени. Прочитайте книгу пророка Даниила, 12 главу.
«Явится в то время Михаил, правитель великий, сынам и дочерям твоего народа защитник. Придет он, ибо настанет время скорби, какого еще никогда не бывало в народе твоем. Тогда твой народ спасен будет. Спасется каждый, чье имя будет записано в книге жизни. Из тех, кто спит в прахе земном, многие пробудятся. Одни — для вечной жизни, другие — на вечный позор и поругание. Воссияют мудрые в славе, как лучи солнца, а те, кто к праведности многих привел, будут сиять во веки веков, как яркие звезды. А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до срока, до времени конца. Многие тогда станут исследовать ее, и знания приумножатся. Я, Даниил, оглядевшись, увидел, стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом. И один из них спросил мужа в льняных одеждах, который стоял над рекой: когда же всему этому непостижимому злу наступит конец? И я услышал ответ мужа в льняных одеждах, того, которого я увидел над водами реки. Воздев обе руки к небу, он поклялся вечно живущим: предел будет положен всему по истечению определенного времени, одного срока, двух и половины срока. И когда никто уже более не будет сокрушать силу народа святыни, все это завершится. Я слышал это, но не понял, и потому спросил: господин мой, а что же будет после всего этого? Ступай, Даниил, сказал он мне, ибо это сокрыто и запечатано до срока, до времени конца. Многие будут очищены от скверны, омыты и пройдут испытания. Нечестивые же так и останутся в своем грехе. Не смогут они понять происходящего, а мудрые уразумеют.
Какие из принципов, изложенных в этой главе, могут помочь нам лучше понять, что представляет собой очистительный процесс в наше время?
Четверг, 21 июля. Характер и община. В одной песне есть такие слова: «Я один, я гордая скала, я остров». Чувствовали ли вы себя когда-нибудь самодостаточным и независимым, как неприступная скала или недосягаемый остров? Возможно, вы слышали, как люди говорят: «Послушайте, мои отношения с Богом — это мое личное дело, и я не хочу это обсуждать». Прочитайте отрывок, записанный в послании к Ефесянам, 4 главе, с 11 по 16 тексты.
«Он сам раздал дары, дары разные. Одним положил быть апостолами, другим — пророками, иным — благовестниками, и иным же — пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, церкви Его, пока не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. Не можем мы более оставаться детьми, беззащитными пред ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совращают заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он — глава, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждой из его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей. Оно растет и созидается в любви.
Какова главная мысль отрывка? В чем ценность братских отношений в церкви? Обращаясь к ефесянам, Павел использует образ тела для описания церкви. Иисус в нем — глава, а его народ — все другие части церковного тела. Согласно 13 стиху, главная цель общинной жизни в церкви — прийти к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. А для этого мы нуждаемся друг в друге. Конечно же, можно быть христианином-одиночкой. Более того, история христианства показывает, что в условиях гонений и преследований верующий чаще всего вынужден отстаивать свою веру в одиночку. Верность таких людей становится могущественной проповедью о Боге. Но в послании к Ефесянам Павел желает подчеркнуть другую истину. Полнота жизни во Христе может быть пережита и явлена только в совместном служении и братском общении. Еще раз обратитесь к отрывку, записанному в послании к Ефесянам в 4 главе с 11 по 16 текст.
«Он сам раздал дары, дары разные. Одним положил быть апостолами, другим пророками, иным благовестниками и иным же пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, церкви Его, пока не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. Не можем мы более оставаться детьми, беззащитными пред ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совращают заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он — глава, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждой из его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей. Оно растет и созидается в любви».
Что, по словам Павла, должно произойти прежде, чем полный возраст Христов будет открыт в нашем христианском сообществе? Какие особые переживания испытала ваша община в последнее время? Обсудите с братьями и сестрами вашей церкви, чему Бог желает научить или что изменить в вашей общине, проводя через некоторые трудности. Нетрудно быть добрым и вежливым, когда вы наедине с собой или с незнакомцами. Но гораздо сложнее быть добрым к людям, которых вы хорошо знаете или которые вам не нравятся. Но нам необходимо помнить, проявляя по отношению к людям небесную благодать и доброту, мы несем такое свидетельство о Боге, перед которым невозможно устоять.
Пятница, 22 июля. Для дальнейшего исследования. Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком. И никогда прежде тщательное исследование этого вопроса не было столь важным, как теперь. Ни одному из предыдущих поколений не приходилось решать такие важные задачи. Никогда прежде молодые люди не подвергались таким большим опасностям, как сегодня. В притче неразумные девы представлены просящими масло и получающими отказ на свою просьбу. Они представляют тех, кто не приготовился посредством развития своего характера, чтобы быть способным устоять во время кризиса. Это подобно тому, как если бы они пошли к своим соседям и сказали: «Дайте мне ваш характер, а то я погибну». Мудрые девы не могли поделиться маслом с неразумными девами. Характер не передается, его нельзя купить или продать, он должен быть сформирован. Господь дает каждому человеку возможность приобрести праведный характер посредством испытаний. Однако он не сделал возможным, чтобы один человек делился с другим своим характером, который воспитал в себе, переживая трудные времена и усваивая уроки великого учителя, дабы быть способным проявлять терпение в испытаниях и верой передвигать горы невозможности. Вопросы для обсуждения. Первый. Что означает сформировать характер? Как это можно осуществить? Является ли формирование характера приоритетом в вашей личной жизни и жизни вашей общины? Второй. В разделе урока «За четверг» мы касались вопроса о роли общины и ее жизни. Действует ли ваша поместная церковь как единое тело Христово? Насколько хорошо ваша община отражает характер Господа? В классе обсудите, что вы можете сделать для улучшения положения. Третий. Почему так важно формировать характер, даже если мы спасаемся только по вере во Христа? Если праведность Господа и Его совершенный характер являются основанием нашего спасения, тогда зачем необходимо развивать наш характер? Четвертый. Елена Келлер, с раннего детства потерявшая слух и зрение, писала: «Характер невозможно развить в безмятежности и спокойствии. Только в моменты искушений и страданий душа может окрепнуть, видение прояснится, стремление получить вдохновение, и тогда будет достигнут успех». Вы согласны с этим? Обсудите, как соотносятся между собой характер, страдания и великая борьба.